Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура». И вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы продолжаем говорить о художественной культуре Елизаветинской и Екатерининской эпох. Слушайте продолжение.
Так вот, таким стилем на подъеме был классицизм.
Да.
Из этой вот троицы самый чистый классицист – это Сумароков. Да, Сумароков, можно сказать, это такой кристаллизированный российский классицизм. Третьяковский в этом смысле принадлежит еще эпохе барокко, предыдущей в значительной степени. А Ломоносов в этом смысле такая немножко мостик между культурами. Вот, потому что у Ломоносова есть и барочные мотивы откровенные, и классицистские, то есть уже не говоря о том, что они каждый по-своему немножко понимали эту эстетику. Вот, но ведь что самое главное, мы знаем, что с Третьяковским и Ломоносовым, а вообще-то и с Сумароковым, связана стихотворная реформа.
Да, да.
Вот, кстати, эта стихотворная реформа, она чисто классицистская по смыслу, потому что классицизм был искусством нормативным, искусством, где определенные эстетические каноны просто рационально формулировались. Между прочим, это довольно редкий случай в истории искусства. Вот когда вот на таком абсолютно рационализированном, ну, эпоха просвещения, четко все восходящее к рацио. Вот. И, как известно, теория трех штилей, вот, она заимствована из трудов Никола Буало, французского эстетика, и вот соединение тонической и силаботонической структуры стиха, вот это явление было грандиозного порядка, потому что именно здесь российская поэзия обрела себя. Ведь дело в том, что у нас пытались писать силлабическим стихом, скажем, виршевая школа. Вот, они прекрасно все это делали, но силлабический стих, в общем, характерен для европейской поэзии. Итальянская, французская, немецкая, даже польская поэзия, она вся на силабике. А русская поэзия старинная, восходящая вот к эпохе позднего Средневековья, и народная, она скорее тоническая. Поэтому соединение того и другого, это вообще-то, называя вещи своими именами, было вот искомый синтез своего и чужого.
Да, да.
И нахождение совершенно оригинальной формы, благодаря чему вообще состоялась вся последующая русская поэзия. И благодаря чему состоялся взлет литературы в последующую екатерининскую эпоху. И, конечно, отдельного разговора заслуживает архитектура елизаветинской эпохи.
Давайте чуть позже по архитектуре захватим хвостик. Уж раз мы говорим о поэзии, то нельзя не сказать. 1747 год. Воспитанник кадетского корпуса Сумароков поставил русскую трагедию своего сочинения «Хорев». Сюжет ее был заимствован из русских былин. В 1750 году Сумароков набрал труппу русских актеров, тем самым положил начало созданию в России национального театра. Так вот, если о театре...
Ну, Потом будет еще и Федот, этот самый, господи, Федор
Волков, да, конечно, безусловно. Да. Но все-таки основоположником мы кого больше должны считать?
Сумарокова, безусловно.
Сумарокова, да.
Вы знаете, вот сегодня, когда читаешь тексты пьес Сумарокова, они кажутся чрезмерно назидательными. Mm. Вот, ну, самый классический пример – это трагедия «Дмитрий Самозванец». Mm-hmm. Вот, она как бы претендует на Шекспириаду. Вот вообще Сумарокова и называли русский Шекспир. Вот, ну, если только закрыть глаза на то, что предельный схематизм персонажа. Mm-hmm. Предельный и доведенный, я бы сказал, во всех своих проявлениях до абсолютной плакатности. Ну, скажем, главный герой в конце умирают со словами: «О, если бы со мной погибла вся вселенная», понимаете? Вот. Это сейчас уже смотрится немножко карикатурно. Да. Вот.
То есть говорить о театре того времени как о неких психологических переливах еще не приходится.
Нет,
далеко.
Конечно, да. Так это даже в Екатерининскую эпоху этого не будет, понимаете?
А что тогда были за актеры? Вот Национальный театр, то есть это можно было называть каким-то самодеятельным пока, или это уже начинало формироваться в какую-то сорганизованную по направлению к профессии струю?
Вы знаете, корпорация актерская формироваться будет, но ближе к 19 веку, потому что все-таки такой центральная форма в 18 века театра – это либо европейская труппа, либо крепостная труппа.
Крепостная.
Одна из двух. А крепостные труппы, кстати, в основном исполняли западноевропейский репертуар. Вот.
Но говорить о какой-то школе актерской там еще...
Нет, еще, нет. Конечно. Школы будут формироваться...
Школы, режиссуры, да.
Ну, те самые и Бороздины, Музели, Рыжовые, Садовский, Щепкин. Это все 19 век.
Да.
Причем ведь, что интересно, сколько мы знаем, они в массе своей имели тоже крестьянско-мещанское происхождение.
Просто чтобы для слушателей представить вот этот момент, вот этот самый же Национальный театр, ну что там был? Занавес открывает.
Это все было.
Да, и что было? Вот выходили артисты, громко начинали вещать.
Декларировать, конечно.
Достаточно пафосно.
Да, безусловно.
Показно.
Вы знаете, пафосность и такой показная, демонстративная вот такая подача, она была, кстати, заимствована как раз из Европы, потому что там в эпоху классицизма, в общем-то, то же самое вещи процветали, потому что есть очень забавное свидетельство одно. Вот, как известно, Наполеон дружил с очень известным французским актером, трагиком Пьером Тальма. Вот, и когда Наполеон в молодости некоторое время бедствовал, был неудел, он просто жил у Тальма, так сказать, фактически, так сказать, кормился у него. Потом, когда он стал у власти, он отплатил очень щедро, сделал Тальма директором парижских театров и так далее. И вот Тальма сам вспоминал, говорит, что когда они встречались они абсолютно по-дружески, вот, и когда уже Наполеон стал императором, а Тальма директором, им приходилось там пересекаться, просто во дворце у Наполеона. И Наполеон, как всегда прозорливый, как всегда очень точный, он сказал Тальма следующее, говорит: «Дорогой мой друг, вот, говорит, вы занимаетесь театральным делом, но почему у вас со сцены так декларируют все время? Вот, говорит, вы же трагик, придите ко мне во дворец и посмотрите трагедию».
Да.
Вот все, что происходит, это настоящая большая трагедия современности. Вот короли, лишившиеся трона.
Да, со своими
страстями. И я, говорит, центральная трагическая фигура современности, потому что мне приходится заниматься тем, что люди должны делать сами, по идее, а я это делаю, а они вместо «спасибо» на меня еще зуб точат. Вот, то есть большая трагедия, но разве мы встаем в позу и декларируем?
Да.
Мы живем, говорим обычной жизнью, мы разговариваем, а страсти кипят внутри, и уверяю вас, сказал Наполеон, во времена, не знаю, Эсхила, Эврипида, там Корнелия, было то же самое. То есть Наполеон подметил вот эту вот классическую черту вот такого, вот я бы сказал, такого пафосного, назидательного театра.
Театра на катурнах, да?
Да. Вот, но правда я хочу сказать, что в Европе-то как раз от этого уже отходили. Ну, благодаря тому, что был Мольер, был Гальдони, был даже, скажем, язвительный насмешник Гоцци там и так далее. Вот. И вот тут мы подходим к одной очень важной вещи, которая вообще...
А для кого, Дмитрий Владимирович, для кого вот уже начинающийся театр был предназначен в то время?
Для дворянства.
Для дворянства.
Для дворянства. Ну, Островский в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» впоследствии на эту тему прокатился. Благородным трагедию простому народу сбитень разрешить продавать, понимаете?
Да.
Это уже классика. Да. Вот. А я бы хотел сейчас отметить вот какой момент. Дело в том, что вы понимаете, почему очень часто 18 век оказывается обойденным в нашем сознании в пользу золотого века 19-го. Дело в том, что мы покажемся в плену неправильных представлений, если мы не учтем одной чрезвычайно важной эстетической детали. Дело в том, что вот начало 18 века барокко, общеевропейское барокко, которое, кстати, фактически в этом притяжении прошла и Петровская эпоха у нас. Вот, вершевики там до Феофана Прокоповича, до Кантемиров, до Феофана Прокоповича включительно, это барочная традиция. Ну, параллельно французская линия «Галантный век рококо», очень популярный, а затем просвещение классицизм. Так вот, что объединяет все эти направления, очень разные, это то, что они являются универсалистскими, они являются наднациональными. Ну вот от рококо еще откровенно как бы несет духом Франции.
Да.
Вот, хотя рококо, кстати, в России очень хорошо приживалось в этом плане.
Образцы яркие какие?
Да, прежде всего, в архитектуре.
В архитектуре,
да. У нас называется русская барокко, на самом деле это русское рококо.
Русское рококо.
Да. Сейчас об этом поговорим. Так вот, но и барокко, и рококо, и особенно классицизм – это универсалистские стили. Они не предполагали национального своеобразия. Национальное своеобразие – завоевание XIX века, завоевание романтизма. И вот в связи с этим выясняется одна чрезвычайно важная подробность, которая может заставить нас немножко иными глазами взглянуть на русское искусство. Дело в том, что мы, например, так спокойно и привычно объявляем основоположником русской музыкальной национальной традиции Михаила Ивановича Глинку. Так дело в том, что Глинка – это художник эпохи романтизма. Эпохи национальных школ, эпохи, даже, я так скажу, есть термин, хорошо известный в литературе, романтического национализма, понимаете? Вот. А вот, скажем, русские композиторы екатерининской эпохи, потому что русская музыка выйдет на проектную мощность в екатерининскую эпоху, они совершенно не обязаны были быть национально своеобразными. Хотя на самом деле у них есть черты, которые четко выдают в них именно композиторов, ну, сейчас скажу, какого происхождения. Вот. Но в любом случае, да, это не только России касается. Вот, например, самые элементарные наблюдения, ну, в первую очередь, конечно, для специалистов, но и для любителей музыки. Вот, скажем, если мы послушаем музыку сыновей Баха, это вот классицизм, которые жили происхождением немцы, но жили в разных странах, Иоганн Христиан Бах в Англии натурализовался. Тут же, скажем, Мангеймская школа, это чехи, жившие в Германии, блестящие композиторы. Тут же, скажем, выходец из Чехии, немец, перебравшийся во Францию, Христофор Вилибальд Глюк, понимаете? Здесь же итальянец Боккерини, здесь же испанец Хосе Антонио Мартини Солер, который, кстати, в России работал. Здесь же, скажем, французские композиторы Жан-Филипп Рамо, там потом Филидор, Монсиньи, Гретри, там Морен Море и так далее. И наши, скажем, Борднянские, к примеру. Мы увидим, что это примерно одинаковая музыкальная атмосфера. То есть, чего в XIX веке не будет. Шопена с немецкими композиторами, там, а Верди с Вагнером спутать никак уже невозможно. А здесь это привычная, совершенно единая общая такая, общеевропейская, общекультурная музыкальная вселенная, и в рамках нее люди, если работали, то здесь стоял вопрос не о национальном своеобразии, а, скажем, просто о качестве. Mm-hmm. Понимаете, с точки зрения качества русские композиторы екатерининской эпохи спокойно выдерживают общеевропейскую конкуренцию. То же самое в значительной степени касается живописи. Например, в живописи правит бал в России парадный портрет, как известно. Но мы ведь знаем, что в одной стране Европы в это время парадный портрет просто задавал тон всей национальной живописи.
Давайте немножко раскроем понятие парадного портрета. Что это?
Ну, портрет, на котором изображен конкретный человек, чаще всего заказчик, в такой, я бы сказал, официальной обстановке.
Но, отсюда название парадный.
Конечно, да. Но вы знаете, если говорить про Россию, это, кстати, начиналось уже с Рокотова, четко. А в эпоху Екатерины II это Левицкий и Боровиковский. Два самых главных портретиста России, мастера, безусловно. Вот. Но опять-таки просто скажу, что какая страна была просто родиной и классикой парадного портрета, правда, уже психологизированного парадного портрета, Великобритания. Хогарт, Рейнольдс, Гейнсборо. Вот. Здесь русское искусство четко параллелирует туда, потому что, скажем, во Франции, ну, парадный портрет во Франции был, но он не задавал тон. Задавал тон Буше, Вато, Фрагонар, там, Овечки. Вот, или там в Италии пейзажи Каналетто, к примеру, и так далее. Во Франции впоследствии, уже ближе к Великой Французской революции, героический классицизм Луи Давида, к примеру, там и так далее. Вот, то есть наш вариант живописный ближе всего к британскому в данном случае. Вот, в качественном отношении они планку держат четко, абсолютно. То есть можно сказать, что период ученичества здесь закончился абсолютно. И, кстати, потом, почему, когда начнется романтизм, они начнут осваивать какие-то новые сферы, о которых мы будем говорить. То есть проблем в достижение мастерства, проблем, скажем, каких-то там такой чисто технических перед русским искусством живописным стоять уже не будет. Но, правда, они все в Италии ездили учиться. Это абсолютно была как бы тенденция до середины 19 века. То есть они там приобретали всю необходимую начинку в этом плане. Вот. И скульптура, кстати, потому что мы знаем пионер русской скульптуры Федот Шубин. Вот, параллельно работал Карло Растрелли, Растрелли-старший. Вот. То есть все, скульптура, вот очень, кстати, по-русски, так сказать, есть импортный вариант обрусевший, есть свой доморощенный. Вот, хотя золотой век русской скульптуры наступит позднее. Все-таки, исключая Федота Шубина, все самые знаменитые скульптурные работы России XVIII века, они, в общем, в основном делались европейскими мастерами, вот, которые либо обрусевали, либо просто некоторое время работали в России. Самый классический пример – «Медный всадник». Потому что его делал Этьен Фальконе, а работа стала символом Петербурга. Понимаете? Вот так вот. Вот теперь, конечно, надо сказать два слова об архитектуре, безусловно, потому что это чрезвычайно интересная страница, и она высвечивает некоторые очень интересные аспекты. Значит, ведь что такое архитектура, русская архитектура XVIII века? В первую очередь, это дворцовая архитектура, храмовая архитектура и садово-парковые комплексы. Вы видите, гражданская архитектура в это время начинает формироваться, но как начинает? То есть терема в Москве строились в значительной степени еще по старым канонам, а помещичья культура дворянских гнезд возникнет в самом конце XVIII века, о ней стоит потом поговорить в отдельной передаче практически нашей. Так вот, смотрите, и вот если мы посмотрим стиль дворцовой и храмовой архитектуры, что мы четко видим? Значит, ну, во-первых, соревнуются западные и отечественные архитекторы. Если брать Петровскую эпоху, то все-таки самая известная фигура – это Доменико Трезини, ну, Петропавловская крепость и все прочее. Вот, и в Петровскую эпоху формируется ведь несколько вариаций на тему. Есть вариант Петровская барокко. Оно наследует традиции из 17 века, но вкрапляет в них европейские детали, чисто архитектурные детали. Но в Москве, например, храмы Петровского барокко легко узнаваемы по колоннадам, чего никогда не было в Нарышкинском барокко, в Узорочье. Ну, классика жанра это, скажем, церковь Иоанна Воина на Якиманке, там церковь святого Климента Папы Римского на Пятницкой, ну и шедевр Петровского барокко Воскресенский Строгановский собор в Нижнем Новгороде. Ну, Строгановская школа вообще немножко в этом плане отличалась. Да, и было совершенно на особицу такое оригинальное явление Голицынское барокко. Оно связано с деятельностью князя Бориса Голицына. Храмовая чисто архитектура, все без исключения образцы в Подмосковье. Но вот что интересно, никто не пытается развивать Голицынское барокко. А ведь в нем строили русские православные храмы. Внешне это совершенно западная архитектура. Стопроцентно, абсолютно. Очень...
А в чем нашество было, нашество, пояс нашего?
В смысле, в этом стиле?
Да, да, да.
В православности.
А в архитектуре как?
А архитектура была чисто западная.
Чисто западная.
Да. Так дело в том...
И внешне, и изнутри убранство тоже.
Да, было. Да. Нет, но все в рамках православного канона,
понятно,
понимаете?
Понятно.
Да. Но чисто... Да, кстати говоря, ведь дело в том, что когда возникнет, забегая вперед, скажу, немножко погодя, русский архитектурный классицизм, понимаете, в этом и парадокс, что когда вот молодая культура во время модернизации перенимает иностранные формы,
то есть
оно...
в любом случае возникает некое синтезирование,
конечно,
приспособление, адаптация.
Конечно, конечно. И вот как раз ведь почему, в чем интерес Голицынского барокко? Абсолютно как бы вот взяли просто прививку от дичка, так сказать, западной архитектуры и привили ее к русской православной архитектуре.
Да.
Вот. Святотатства там ни малейшего не было. Кстати, насколько я знаю, русская православная церковь в 18 веке не протестовала. Понимаете? Вот. Я уже все время говорил, что у нас драма, что мы не прошли школу Аристотеля, который четко разводил эти понятия. Так вот, форма может быть какой угодно, содержание подкладывается свое.
Да.
Вот. А потом ведь возникает самое, ну я уже не говорю про сибирское барокко, мы про него уже говорили в свое время, это же тоже 18 век.
Сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашей встречи вместе с кандидатом культурологии, историком, музыковедом, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым в рамках нашего цикла «Православие и культура» слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему художественной культуры Елизаветинской и Екатерининской эпох. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.